Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Галиперович знакомим вас с самыми главными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы сегодня расскажем вам о том, как Запад продолжает поставки вооружения Украине, и речь может уже даже идти о самолетах, правда, советского производства. Мы расскажем о том, как себя чувствует Иран, который является одним из основных военных союзников России, если не единственным очевидным военным союзником. Но начнем, как всегда, с Украины, с обстрелов и ситуации на поле боя.
Этой ночью россияне снова обстреливали общины Днепропетровской области. Разрушением подверглись частные дома. В некоторых населенных пунктах возникли проблемы с электроснабжением. И сообщается о том, что есть погибшие. Также россияне ударили из артиллерии по Таврическому микрорайону Херсона. Там погиб мужчина. В результате вчерашнего российского обстрела в Запорожье отсутствует электроснабжение. Энергетики уже ликвидируют последствия. И части потребителей электроэнергию вернули. Кстати, на фоне массированного ракетной атаки на энергетическую инфраструктуру министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал МАГАТЭ лишить Россию членства в агентстве. Мы призываем наших партнеров сделать решительные шаги, ввести санкции против ядерной отрасли агрессора, подчеркнул Галущенко. В то же время россияне, возможно, готовятся к возобновлению наступательных операций в районе Угледара Донецкой области. Об этом пишут сегодня аналитики Института изучения войны. Там напоминают о том, что 8 марта в соцсетях было опубликовано обращение личного состава 136-й мотострелковой бригады общевойсковой армии Южного военного округа к российскому военному командованию с просьбой предоставить больше боеприпасов, прежде чем они заменят 155-ю морскую пехотную бригаду под Угледаром и проведут наземные атаки. Отмечается, что 155-я морская бригада понесла катастрофические потери во время кульминационного трехнедельного февральского наступления с целью захватить Угледар. И аналитики убеждены в том, что российские войска, вероятно, проводят сейчас ротацию, чтобы возобновить наступление под Угледаром. Что же касается ситуации в Бахмуте, сегодня компания Maxar Technologies опубликовала свежие спутниковые снимки этого города, которые, в частности, демонстрируют разрушение мостов через реку Бахмутка. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что больше всего пострадала восточная часть города, о захвате которой, как вы помните, недавно объявили россияне. На фото, сделанном 6 марта, видно, что разрушены мосты через реку, которая делит город пополам. И, как пишет Нью-Йорк Таймс, эта река может быть использована вооруженными силами Украины для того, чтобы сдержать россиян. Ну и закончу я сегодняшнюю сводку сообщением о том, что в Киеве простились с героем Украины Дмитрием Коцюбайло с позывным «Да Винчи». Церемонию посетили президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и премьер Финляндии Санна Марин, которая сейчас находится с визитом в Киеве. Панихида по погибшему прошла в Михайловском Златоверхом соборе. В храм пришли несколько сотен человек.
В нашем подкасте мы очень часто поднимаем тему российских военных преступлений в Украине. Одним из таких преступлений, уже подтвержденных, является депортация украинских детей в Россию, ну и российские официальные лица пытаются всячески сгладить эту картину, сделать ее выглядящей хоть как-то приемлемо. Ну, в частности, уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова только что заявила, что в оккупированном Крыму, это не ее слова, а мои, и Краснодарском крае остаются 89 украинских детей, ожидающих возвращения к родителям. То есть всего лишь 89, и большинство таких детей уже, в смысле не этих 89, а других, уже воссоединились со своими семьями. Вот она говорит, что возвращает постоянно Россия детей в Украину и даже в страны ЕС, воссоединяются они с родственниками и так далее. Но я отмечу, что количество детей, которые были депортированы в Россию из Украины, исчисляется не десятками, а тысячами. Речь шла о более 10 тысяч детей точно. Сами российские органы говорили про какое-то неимоверное количество, до 750 тысяч детей было вывезено из Украины, говорили они, ну, говоря, что это все была эвакуация. Есть точные совершенно сведения о том, что были насильственные усыновления в российские семьи. Просто дети жаловались своим родителям, оставшимся в Украине, что их пытаются усыновить. И, конечно же, когда она заявляет, Мария Львова-Белова, о том, что Россия изо всех сил возвращает детей в Украину родителям, это, ну, просто является неправдой, потому что уже доказано обратное. Как я и говорил в начале, сегодня довольно много новостей о западной помощи Украине различными вооружениями. В частности, уже подтвердило издание Financial Times, что вооруженные силы Украины получили первую из двух систем противовоздушной обороны Patriot, которые обещали США и Германия. По данным Financial Times, полученный комплекс пока еще не введен в эксплуатацию, но также Украина, по словам в этой публикации в газете, ожидает поставку нескольких установок Patriot из Нидерландов. Это, в общем, одна из главных систем ПВО, которые, конечно, будут помогать Украине защищаться от тех массированных ракетных ударов, которые совсем недавно произошли и где опять погибли люди и много разрушений. Кроме того, норвежские власти в сотрудничестве с Соединенными Штатами направят Украине две системы ПВО «Насамс». Это сказал в ходе визита в Киев глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. И видно, что поставки ПВО будут нарастать, потому что у России все никак ракеты не закончатся. Более того, видимо, получает она довольно много вооружений, как мы уже раньше говорили, из Ирана в частности. Ну вот норвежский министр обороны говорит, Украина сильно нуждается в дополнительных средствах ПВО, и Норвегия поможет тем, что есть. Ну а Польша готова поставлять Украине истребители МиГ-29, если поставки будут идти в рамках международной коалиции. Ну, в общем, такая коалиция вполне возможна, как создалась коалиция по поставкам танков, так может создаться коалиция по поставкам хотя бы для начала советского производства авиатехники для нужд Украины. Я говорил уже о том, что Россия получает вооружение из Ирана, и надо сказать, что это их сотрудничество такое вполне взаимное, потому что сегодня CNN опубликовала довольно серьезный материал, где говорится о том, что с начала войны в Украине Россия несколько раз отправляла в Иран захваченные на поле боя оружие и технику западного производства, в том числе что-то новое. И то, что было как-то отбито российской армией у украинской стороны, ну, то есть там техника США, НАТО и так далее. В общем, со ссылкой на источник CNN рассказывает, что за последний год правительственные структуры НАТО, США и других стран фиксировали несколько случаев, когда войскам России доставались небольшие переносные виды вооружений, которые поставляются Киеву союзниками, в том числе это «Джавелин», в том числе это «Стингеры». Ну, «Стингер» довольно старая вещь, но вот «Джавелин» довольно новая. И в большинстве таких случаев Россия отправляла трофейное оружие в Иран, где его разбирали и исследовали. И, в общем, мы уже знаем, что за иранские боеприпасы Россия платила наличными, а вот этими вот как бы случаями ознакомления Ирана с военной техникой западной Москва подталкивала Тегеран к продолжению поддержки российского вторжения. В общем, надо сказать, что даже союзники США на Ближнем Востоке как-то довольно легко относится к тому, что Иран прямо поддерживает Россию в ее агрессивной войне. В частности, например, только что на переговорах в Китае Саудовская Аравия договорилась с Ираном восстановить дипломатические отношения, что называется, нашли время и место. Эти отношения были прерваны в 2016 году. Там было много чего. Иран выступал против того, что в Саудовской Аравии казнили довольно серьезного проповедника. Там подожгли посольство Саудовской Аравии в Тегеране. Много чего было. Ну и вот вроде как решили помириться. Это на самом деле еще и означает, скорее всего, ухудшение отношений США и Саудовской Аравии.
Ну вот ты уже упомянул Китай, и я продолжу эту тему. Журналисты CNN получили таможенные документы, свидетельствующие о том, что в прошлом году Китай продолжал отправлять детали для российских вертолетов, в том числе военного назначения, компании в России, которая находится под санкциями США, естественно, за причастность к войне против Украины. Таможенные документы, которые попали в руки к журналистам, свидетельствуют о том, что в течение прошлого года, по крайней мере до середины ноября, пекинский оборонный подрядчик Polytechnologies отправил по меньшей мере дюжину грузов, в том числе детали для вертолетов и радиооборудование класса «воздух-земля» российской фирме, на которую, как я уже сказала, США наложили санкции. Ну а тем временем Франция и Великобритания договорились о том, чтобы вместе тренировать украинских морских пехотинцев. Об этом заявили на сегодняшней пресс-конференции британский премьер и французский президент. И, среди прочего, Эммануэль Макрон заявил о том, что Париж и Лондон делают все возможное сейчас, чтобы полномасштабная война в Украине не распространилась на другие части мира. Мы приняли решение о конкретных совместных действиях по подготовке украинских военных и высокотехнологичных сегментов, добавил Макрон.
Ну и еще слова французского президента сегодня. Он подтвердил курс на оказание военной помощи Украине. Цитирую Макрона: «Если говорить о ближайшей перспективе, то сейчас наш приоритет – это военная помощь». Дело в том, что мы все помним, как Макрон пытался много-много раз звонить и говорить с Владимиром Путиным, и говорил, будут это продолжать делать. Ну вот, видимо, все-таки как-то слегка поменялись у него взгляды на перспективы того, как решать эту ситуацию, как завершать эту агрессию России против Украины. По словам Макрона, он, конечно, по-прежнему выступает за мирное урегулирование того, что происходит в Украине, однако считает, что переговоры должны пройти тогда, когда решит Украина, причем на ее условиях. Видимо, ему за все это время несколько раз объясняли, что да, не получится у тебя уговорить Украину прямо вот согласиться на то, что, так сказать, Россия от нее требует. Так что западная поддержка, как минимум европейская, становится все более единой и солидной. И самое интересное из последнего – это то, что, в общем, друг Владимира Путина, венгерский премьер Виктор Орбан, совершенно неожиданно заявил, что Венгрия, скорее всего, будет пересматривать отношения с Россией. Мы знаем, что Орбан всячески сопротивлялся европейским санкциям против России, говорил о необходимости мирных переговоров, говорил о необходимости, ну, как бы не закрывать двери и так далее. Вот впервые Орбан заговорил о пересмотре отношений Венгрии и России. Вполне возможно, дали ему тоже понять, что дальше такое вот соглашательство с тем, что делает Россия, может довольно плохо обернуться для положения Венгрии в Евросоюзе.
И еще несколько слов о европейской поддержке, которая заключается не только в поставках военной и гуманитарной помощи, но и в принятии важных исторических решений. Палата представителей Бельгии, Нижняя палата бельгийского парламента, признала Голодомор геноцидом украинского народа. Это историческое голосование, отметил Владимир Зеленский в Твиттере, поблагодарив Бельгию за важное для каждого украинца решение. Принятый текст документа также осуждает, цитата, «современное манипулирование исторической памятью с целью обеспечения собственного выживания».
Ну, на этом фоне есть гораздо менее однозначные и гораздо более размытые заявления, причем от мировых авторитетов. И я думаю, что в Киеве скоро на это отреагируют. Папа Римский Франциск заявил в интервью газете «Каррера делла Сера» и другим итальянским медиа, что сейчас бы поговорил с Владимиром Путиным, он считает его образованным человеком, Он сказал, что в Украине он видит конфликт, который можно считать мировым. И, цитирую Папу Римского, «там задействованы все крупные державы, Украина – это место сражения, там борьбу ведут все стороны». Ну, надо сказать, это недалеко от риторики Кремля. Кроме того, по словам Франциска, в Украине столкнулись имперские интересы, причем не только российские, но и других сторон. Это, в общем, конечно, сильно размывает ясную позицию, что в той войне, которая там происходит, есть агрессор, есть напавшая страна и есть защищающаяся страна. На самом деле, такие заявления после них, я думаю, что Франциску будет довольно трудно налаживать контакт с Киевом.
Но это не первое его противоречивое заявление, надо сказать.
Да, действительно, ему как-то однажды пришлось потом прояснять предыдущие заявления и так далее. Ну, в общем, он напомнил, что на второй день боевых действий посетил посольство России в Ватикане, чтобы сообщить, что он готов посетить Москву при условии, что Путин оставит окно для переговоров о урегулировании. И Папа Римский продолжил, что в ответ мне написал Лавров, выразивший благодарность, но пояснивший, что момент для переговоров не настал. Путин знает, что я в его распоряжении. Интересно, хорошо бы, чтобы вот папа сказал, что Зеленский хорошо бы знал, что он в его распоряжении. Потому что в данном случае, ну, понятно, кто есть кто. Но вот, да, действительно, такое достаточно размытое и противоречивое заявление. В то же время в Соединенных Штатах все жестче, наоборот, проявляется отношение к России даже в тех областях, в которых сотрудничество продолжалось даже несмотря на войну. Ну, то есть такие области по-прежнему есть. Это космос, ядерная сфера и так далее. Вот группа американских сенаторов от обеих партий, от республиканской и демократической, внесла на рассмотрение законопроект в Сенат о запрете импорта российского урана. Только что появилось это сообщение. Несколько сенаторов высказались по этому поводу. В частности, сенатор-республиканец Джон Барасса сказал, что ядерная промышленность США готова отказаться от использования российского урана. Раньше несколько раз этим грозили, надо сказать. Ну вот Джо Манчин, еще сенатор-демократ, который часто занимает такие немножко даже республиканские позиции, считает он, что законопроект поможет американским компаниям в сфере ядерной энергии отказаться от зависимости от импортируемого из России уранового топлива. Ну вот вкупе с другими вещами, о которых я сейчас скажу, вкупе, например, с законопроектами, которые идут в Сенате и в Палате представителей о признании наемников из ЧВК «Вагнер» террористами, это показывает, что по-прежнему существует в Конгрессе США консенсус по поводу и помощи Украине, и наказания России за то, что она делает.
Ну вот я сейчас как раз расскажу о том, что делает Россия, в том числе на оккупированных территориях, и это сообщение сегодня попадает в нашу рубрику «Кого, где, за что». Верховные суды, так называемые в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, приговорили к срокам от 8,5 до 18,5 лет колонии строгого режима троих украинских военнослужащих, в числе которых правозащитник и журналист Максим Буткевич. Виктору Пахазию назначили 8,5 лет колонии, Буткевичу 13 лет колонии и Владиславу Шелю 18,5. Всех их признали виновными в жестоком обращении с мирным населением и военнопленными, а также в применении запрещенных методов в вооруженном конфликте. Кроме того, Буткевича осудили по статье о покушении на убийство двоих человек и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом. Буткевич очень известная в Украине фигура. Он известен как активист-правозащитник, занимался в том числе помощью соискателям политического убежища в Украине, был членом правления отделения Amnesty International, Центра по правам человека ЗМИНа и присоединился к Комитету солидарности. Также он работал журналистом на телеканалах СТБ-1+1 и стал сооснователем издания «Громадское радио» и был корреспондентом BBC в Лондоне также. Но вот сегодня он получил 13 лет колонии в так называемых ДНР и ЛНР. Ну, в каком-то смысле можно сказать, что в рубрику «Кого, где, за что» попали сегодня и сотрудники государственных компаний в России, чиновники, потому что у них, оказывается, стали забирать загранпаспорта. Это выяснил расследовательский проект «Система», созданный журналистами «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Цитата. «После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие сотрудники российских ведомств, государственных компаний и госкорпораций стали фактически невыездными. Некоторых из них прямо попросили сдать загранпаспорта на хранение. Сейчас такие действия власти усилились, сообщают журналисты, а причиной этого якобы стало то, что несколько российских депутатов опубликовали в соцсетях фотографии из январских отпусков в Мексике и Дубае. Собеседники проекта рассказали, что в некоторых случаях речь идет о том, чтобы отдать документ на хранение ФСБ, а в некоторых в специальный отдел по месту работы. И людям, которые этого не сделают, предлагают уволиться. Ну и еще одно сообщение, уже не касающееся никаких ограничительных мер и законов, а скорее наоборот. Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, получил президентский грант в размере более 19 миллионов рублей на пропагандистское шоу, внимание, название просто потрясающее, «Вечерний излучатель». Я сразу вспомнила, как недавно в Петербурге открылся клуб «Вагнеренок», клуб патриотического воспитания. И там выступал какой-то человек, который сказал, что изучает дельта-волны на одном из самых первых собраний. Вот он об этом детям рассказывал. Наверное, его теперь пригласят в это шоу «Вечерний излучатель». Также для проекта выделят софинансирование в размере 3 миллионов рублей. Внимание на это обратило издание «Сирена». В описании проекта утверждается, что он направлен на раскрытие истинных причин попыток отмены российской государственности, культуры и науки. И, кроме того, шоу получит деньги, так как будет продвигать традиционные исторические, морально-нравственные, культурные приоритеты государства и общества. Конец цитаты. По мнению авторов заявки, сейчас достичь достоверного донесения информации о происходящем возможно сквозь призму восприятия авторитетного, грамотного, патриотичного ведущего и экспертного мнения приглашенных гостей. То есть через призму бывшего силовика и актера альтернативной озвучки Гоблина Пучкова.
Ну, в общем, конечно, неудивительно, что в России сейчас гоблины получают деньги. Мы помним, что российскую армию украинцы через какое-то время начали массово называть орками. Ну, вот такая вот, так сказать, армия тьмы, она вполне финансируется Кремлем, наверное, и будет продолжать финансироваться.
Ну, а мы продолжим излучать правдивую информацию, насколько это возможно, насколько ее возможно сейчас получить. Будем очень стараться по-прежнему и будем выходить каждый день с нашим подкастом. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данил Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.